Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня четверг, 12 мая. Спасибо, что настроились на волну радио SBS. И в этот час программа на русском языке. А в студии для вас сегодня будут работать я, Виктория Станкеева из Сиднея, и Ирина Бурмистрова из Мельбурна. Коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Стоимость детских садов – ключевой вопрос перед федеральными выборами. В их преддверии партия либералов и партия лейбористов заявляют, что у них есть план сделать детские сады более доступными. Узнаем подробно. Скоро. Также послушаем пятый эпизод серии «Выборы в Австралии. Важен каждый голос» про внешнюю политику Австралии и узнаем позиции партии по вопросам международных отношений. Также пообщаемся с инструктором-скайдайвером Вовой Атамас из Беларуси, который 9 мая устроил прыжок с флагами, чтобы выразить солидарность с народом Украины, выступить против войны и обратить внимание на проблему политзаключенных Беларуси.
Я общался с ребятами, друзьями из Украины, и у меня возникла эта идея, что надо обязательно организовать именно вот этот прыжок, особенно когда появились новости, то что российские войска продвигались со стороны Беларуси тоже. Не знаю, побороть вот это вот ощущение беспомощности, показать то, что каждый из нас делает то, что он может там, где он есть, с тем, что у него есть. Может быть, мне это легче говорить, находясь здесь. Я абсолютно не осуждаю людей, которые там.
В рубрике «Голоса людей Украины» послушаем сегодня историю Алины из Чернигова, которой пришлось рожать в коридоре больницы, где на тот момент не было ни света, ни воды. Через 2 дня после родов они побежали с младенцем в бомбоубежище. И, если успеем, в конце программы послушаем песню в исполнении Земфиры. Стоимость детских садов – ключевой вопрос перед федеральными выборами. Родители в Австралии тратят до $188 в день на детские сады. Из-за этого многим с трудом удается сбалансировать семейный бюджет. В преддверии федеральных выборов как партия либералов, так и партия лейбористов заявляют, что у них есть план сделать детские сады более доступными. Подробности у нашего продюсера Леры Швец.
Стефани Петридес из Сиднея, мать 2 детей, 4-летнего Тео и 5-месячной Софии. Недавно она столкнулась с трудным выбором – вернуться к любимой работе в строительстве или оставаться дома и экономить на расходах на детский сад. В итоге, по словам Стефани, все сводилось к стоимости. Если бы оба моих ребенка ходили в детский сад, тогда я бы осталась с пустым кошельком. Я не хожу на работу, а получается, плачу за то, чтобы ходить на работу. Не самый удачный расклад, не так ли? Это очень важно, это все, во что я верю. Меня волнуют проблемы изменения климата, стоимость детских садов и поддержка женщин. Максимум госсубсидий, на который сегодня может претендовать семья с одним ребенком, на уровне 85%. Если доход превышает $70,000, то субсидия сразу становится значительно ниже. Главное изменение, предложенное федеральным правительством в 2021 году, это увеличить размер субсидий на 2-го и последующих детей на 30 процентных пунктов, то есть до 95%. Семьи, зарабатывающие более $350,000 в год, не будут иметь права на какую-либо субсидию. Лейбористы, с другой стороны, обещают увеличить субсидию на детские сады для более широкой группы семей. В случае победы на выборах лейбористы обещают потратить почти $5,5 миллиарда на сектор дошкольного образования и, соответственно, сделать детские сады дешевле. Так, семьи с одним ребенком смогут претендовать на субсидию до 90% от стоимости сада, в зависимости от дохода. Лейбористы заявляют, что собираются повысить уровень субсидий для всех семей с заработком до $530,000. Также недавно в партии объявили, что в случае победы они сохранят действие реформы по субсидиям на 2-го ребенка, предложенной коалицией. Брэндон Райан – финансовый аналитик и основатель консультативной группы «Entitlemate». Он говорит, что определение того, какое влияние окажет политика каждой партии, зависит от множества факторов. Эти две программы по-разному могут повлиять на разные семьи. Все зависит от дохода и количества детей. Рассмотрим семью с общим доходом в 200 тысяч долларов и одним ребенком. Сейчас такая семья в год может получить максимум 16 тысяч долларов в субсидиях, а в соответствии с политикой лейбористов – около 21 тысячи долларов. В таком случае это значительное улучшение. Неша Хатчинсон – воспитательница в детском саду и вице-президент Австралийского альянса по уходу за детьми. Она говорит, что стоимость детских садов – один из важнейших факторов для многих семей. Изо дня в день, каждую неделю они должны закладывать эти цифры в свой бюджет. Это определяет также, когда мама и папа могут вернуться на работу, а также сколько дней в неделю их дети могут находиться в саду. Для матери двоих детей Стефани Петридес это не только вопрос балансирования семейного бюджета. Если вы хотите поддерживать экономический рост, то увеличивайте рабочую силу. А кто же лучше работающих мам? Мы хотим работать, это правда. Нам просто нужно больше поддержки и стимула. Я думаю, ключевое слово здесь – стимул. Стимул вернуться на работу. В 2020 году, в самом начале пандемии коронавируса, федеральное правительство предоставило фактически бесплатные детские сады в рамках пакета помощи семьям. Теперь политические аналитики из Австралийского института задаются вопросом, почему эта поддержка прекратилась преждевременно, несмотря на потенциальную экономическую выгоду. В апреле 2022 года институт выпустил исследование «Экономические преимущества качественного доступного дошкольного образования». Оно указывает на важность доступного дошкольного образования как для экономики в целом, так и для работающих женщин. Также исследование показало, что в Австралии сформировалась чрезмерная зависимость от частных детских садов. Это подрывает качество образования. Автор исследования Мэтт Груднов. Мы принимаем как должное факт того, что дети школьного возраста могут ходить в школу и учиться, и это позволяет родителям работать. Нам важно расширить это для дошкольного образования тоже, для детей младше 5 лет. Мы можем это делать, при этом предоставляя высококачественный уход за детьми по низкой цене. Результаты исследования Австралийского института показывают, что экономика Австралии сдерживается, а участие женщин в рабочей силе ниже потенциального по сравнению с другими развитыми странами. Исследование предполагает, что если бы финансирование дошкольного образования соответствовало скандинавским странам, то можно было бы создать почти 300 тысяч новых рабочих мест. Господин Груднов говорит, что потенциальные выгоды включают не только снижение стоимости жизни, но и улучшение экономики страны в целом. Ведь ежегодно это помогло бы зарабатывать на 132 миллиарда долларов больше. По сравнению с другими странами Организации экономического содружества и развития, наше правительство платит очень мало, а частные взносы родителей на самом деле довольно велики. Что нам надо сделать, так это увеличить государственные взносы и сократить частные взносы за детские сады. Хелен Гиббонс из Объединенного профсоюза рабочих говорит, что федеральное правительство быстро прекратило финансирование дошкольного образования во время пандемии, потому что стало ясно, насколько популярна эта услуга, когда она оказывается почти бесплатной. Есть детские сады, которые выделяют 65 центов в день на питание ребенка. Есть сады, где воспитателям платят ужасно низкую заработную плату. Их нанимают на временные контракты без гарантии занятости. Мы видим много проблем с безопасностью и нормативными требованиями. В Австралии в системе дошкольного образования прибыль ставится выше детей. Но госпожа Гиббонс говорит, что хорошо поддерживаемая рабочая сила в этом секторе решит проблемы высокой текучести кадров. Инвестиции в дошкольное образование окупаются. Они окупаются с точки зрения детей, они окупаются с точки зрения экономики. Они в особенности окупаются с точки зрения женщин и их включения в рынок труда. Поэтому нам надо наконец посмотреть на этот вопрос с фундаментальной точки зрения и определить, как мы будем инвестировать в дошкольное образование таким образом, чтобы от этого выигрывали все. Репортаж по материалам Клаудии Фархарт и Стефани Корсетти команды SBS News. Подготовила и перевела на русский язык Лера Швец для SBS Russian.
Спасибо, Лера, за этот полезный материал. И к другим новостям. Парашютисты прилетели над Мельбурном с флагами Украины и Беларуси. Инструктор-скайдайвер Вова Атамас, родом из Беларуси, устроил прыжок с флагами, чтобы выразить солидарность народам Украины, выступить против войны и обратить внимание на проблему политзаключенных Беларуси. Ирина Бурмистрова только что записала интервью с Вовой. Давайте послушаем.
Ну, расскажи, пожалуйста, как прошел твой прыжок?
Прыжок прошел хорошо. Тестовые прыжки мы, конечно, волновались меньше, а когда прыгали над городом, такое, конечно, было заметное волнение, но все получилось здорово. Дата тоже такая, я бы сказал, знаменательная. С погодой повезло, прошло хорошо все.
Расскажи, пожалуйста, про саму идею, как ты это придумал и почему решил именно прыгнуть с двумя вот флагами?
Идея прыжка с бело-красно-белым флагом, она возникла еще в 2020 году, когда начались все эти зверства белорусской вот этой полиции, ОМОНа, все это безумство. Тяжело было наблюдать за всем этим, скажем так, издалека, находясь здесь, в Австралии, захотелось тоже поучаствовать в этом процессе, вот, и... К сожалению, тогда не получилось организовать прыжок. Мы пытались собрать деньги на GoFundMe, по-моему. А в этот раз, то есть когда война началась, ты смотришь там репортажи, ну, глаза видят, а мозг не верит, что это на самом деле вот все происходит там, что люди умирают, страдают, им нужно бежать, просто оставлять все позади и бежать куда-то в неизвестность. И как просто человек ты начинаешь ощущать, что ты не можешь ничего сделать с этим. Потом как-то чувство проходит, и злость как-то на все вот это. И не знаю, в какой-то момент я общался с ребятами, с друзьями из Украины, и у меня возникла эта идея, что ну, надо обязательно организовать именно вот этот прыжок, особенно когда появились новости, то, что российские войска продвигались со стороны Беларуси тоже. Не знаю, побороть вот это вот ощущение беспомощности, показать то, что каждый из нас делает то, что он может там, где он есть, с тем, что у него есть. Может быть, мне это легче говорить, находясь здесь. Я абсолютно не осуждаю людей, которые там, живя в Беларуси или в России, остаются дома и ничего не делают. Это страшно. И вся эта машина, она, обычных этих людей, она даже не заметит. Ну просто там тебя куда-то запрут, будут обливать там хлоркой пол, будешь дышать этим, помрешь там, и никто тебя не вспомнит, кроме твоих родных. Ну, я абсолютно как бы... Каждый выбирает свою войну у себя там внутри, сражается и пытается как-то это все пережить, принять. Кто-то выходит, кто-то не боится, у кого-то семья, у кого-то еще что-то. Я решил, что я могу это сделать, и это надо делать. Вот. В этот раз в основном все оплачивал сам. Там друзья и белорусское сообщество здесь, в Австралии, тоже помогли. За что им, конечно, огромное спасибо.
Ты же прыгал не один, да? Ты прыгал еще с одним человеком. У каждого из вас было по одному флагу. Кто этот второй человек? Это тоже человек из Беларуси?
Нет? Это мой коллега, товарищ. Он из Канады. И ему тоже огромное спасибо за то, что согласился участвовать в этом проекте.
Какие-то технические сложности были? Как вы вообще это все реализовывали? Я видела, что там какие-то грузики, да, висели на флагах, чтобы они вертикально летели и развивались.
С технической стороны все прошло довольно-таки гладко. Ну, это, скажем так, не первые мои прыжки с флагами. Начинал я прыгать с флагами еще, там, по-моему, в 2011-2012 году в России, когда я там работал. Тогда для меня прыжки были, знаешь, как что-то новое, хочется попробовать. Не было там личной заинтересованности, личной какой-то позиции. А в Дубае тоже
прыгали. То есть вся вот эта техническая часть, она уже отработана. Есть процесс, как укладывать флаг, как крепить грузы, открывать его под парашютом, приземляться. Все это относительно просто, и все прошло хорошо.
Я для наших слушателей скажу, что, может быть, кто-то помнит, может быть, не помнит, что Вова у нас появлялся однажды уже в эфире, и было интервью с ним более подробно о его жизни. Но давай для тех, кто не слышал это интервью, можешь коротко рассказать о том, как ты оказался в Австралии и как ты стал прыгать.
В Австралию мы переехали из Дубая в 2017 году. Прыгать я начал, наверное, лет 16 или 17 назад, когда учился на юридическом факультете БГУ.
Белорусского государственного университета.
Да, Белорусский государственный университет. Можно сказать, случайно увидел парашютные прыжки. Это была любовь с первого взгляда. Я увидел их и такой, блин, я хочу это попробовать. Прыгнул первый раз, очень было страшно, неудобно. Но вот это ощущение, конечно, свободы, ощущение победы в этой борьбе с собой под парашютом, это было, конечно, очень круто. После приземления хотелось прям всех там обнять, поцеловать ребят, которые нас встречали с мегафонами. Потом начал заниматься спортом уже парашютным. Остался там. После того, как закончил университет, решил связать свою жизнь парашютным спортом, пошел в армию, чтобы попасть в военную команду парашютному спорту. Ну и там дальше уже прыжки, прыжки, прыжки.
Вот. И потом ты уже стал инструктором, да?
Да, да, да.
Вов, спасибо тебе большое, очень яркая акция.
Спасибо вам за возможность рассказать про это.
Вы слушаете программу SBS на русском языке. 21 мая нам предстоят федеральные выборы, и к этой дате Лера Швец подготовила для вас серию подкастов «Выборы в Австралии. Важен каждый голос». Пятый эпизод посвящен международным отношениям.
Удаленность у нас, с одной стороны, играет на руку Австралии, с другой стороны, не все войска достаточно быстро могут добраться до Австралии, чтобы ее защитить в случае нападения ближайших соседей. Поэтому Австралии всегда приходилось выбирать достаточно политику, сбалансированную по отношению к своим ближайшим соседям.
Доктор Леонид Петров – научный сотрудник Австралийского национального университета в Канберре. Леонид для этого эпизода рассказал нам, как разные партии исторически смотрели на внешнеполитические отношения Австралии, а также о том, почему в преддверии выборов сегодня политики стараются не касаться вопросов миграции.
В начале 2000-х Австралия начала подписывать торговые соглашения, подписала с США, подписала с Японией, с Китаем, вступила в транс-тихоокеанское партнерство, сейчас договаривается о вступлении в торговые соглашения с Европейским Союзом и Британией. В целом обе партии про торговлю поддерживают ее.
Доктор Владимир Тяжельников, лектор в Сиднейском университете. Сегодня мы поговорили с Владимиром про торговые отношения Австралии с другими странами и попытались понять, в чем разница между взглядами разных партий в Австралии в этой связи. Ну что же, начнем с вопроса о том, с кем дружим и против кого.
После Второй мировой войны между Лондоном и Вашингтоном Австралия твердо выбрала Вашингтон. Ну, естественно, определяли политика в зависимости от того, что, собственно, делали Соединенные Штаты в тот момент, с кем они воевали. Была это Корея или война во Вьетнаме. Австралия открыла принудительный набор, мобилизацию. Призывники были вынуждены ехать во Вьетнам и воевать. Пока это не изменилось. В самом начале 70-х годов, когда либеристская партия решила, что это, в общем, негоже к концу 20 века Австралии выступать в роли международного полицейского.
Как объясняет Леонид Петров, тогда, в начале 70-х, к власти пришли либористы, и правительство Гофа Витлама провело целый ряд важных реформ как во внутренней, так и во внешней политике. Во-первых, они отменили политику Белой Австралии, в рамках которой в страну разрешалось въезжать только представителям определенных рас. Во-вторых, при лейбористах Австралия начала выстраивать отношения со своими бывшими соперниками по холодной войне.
Лейбористской партии вот принадлежали многие реформы начала середины 70-х годов, благодаря которым австралийское экономическое чудо, собственно, могло свершиться. Была либерализована внешняя торговля, иммиграция. Австралия перестала участвовать в тех войнах, в которых она считала необязательно участвовать. Но как бы маятник политически качался то влево, то вправо, и как только к власти приходили консерваторы, которые называют себя либералами, все несколько менялось в обратную сторону, Австралия снова принимала участие в каких-то ненужных войнах после атаки на башни-близнецы в Соединенных Штатах. Правительство Джона Ховарда очень активно принимало участие во всех международных инициативах Соединенных Штатов. Вот таким образом австралийские войска были направлены и в Ирак, и в Афганистан.
Но, в общем и целом, несмотря на то, какая партия была у власти, международные отношения Австралии всегда строились на трех принципах.
Рационализм, который призывает смотреть на ситуацию, в общем, достаточно реалистично, и трезво. Австралия не может себя защитить и никогда не сможет. То есть необходимо всегда опираться на внешние силы. Второй подход к внешней политике – это региональный. Австралия всегда будет окружена Азиатско-Тихоокеанским регионом. И Австралия должна поддерживать свой, ну если не нейтралитет, то, по крайней мере, дружелюбные, добрососедские отношения с той же Индонезией, с Юго-Восточной Азией, ну и желательно с Китаем. А третье основное направление австралийской политики – это многополярность или добрые отношения с международными организациями.
Нейтралитет и дружбу с мировым сообществом и, в первую очередь, США Австралия также заняла и в вопросе своего гражданина Джулиана Ассанжа. Дело журналиста Ассанжа уже тянется более 10 лет. В 2010 году на его платформе WikiLeaks были опубликованы свидетельства военных преступлений США в Ираке, после чего правительство США открыло против Ассанжа расследование. Сразу после Швеция подала на Ассанжа международный розыск за предполагаемую вину в сексуальных домогательствах, на что Ассанж и его соратники ответили, что дело сфабриковано лишь для того, чтобы экстрадировать его из Швеции в США. Долгое время Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, но в итоге все равно был арестован и провел 3 года в лондонской тюрьме, ожидая решения по экстрадиции. Все это продолжительное время политики Австралии, как слева, так и справа, не высказывали особых резких позиций по делу Ассанжа. В конце 2021 года вице-премьер-министр Барнаби Джойс высказался о том, что Австралия обязана остановить его экстрадицию. Но после этого никаких действий не последовало. Независимый член парламента от Тасмании Эндрю Вилки призвал премьер-министра Скотта Моррисона вмешаться и вернуть Ассанжа домой в Австралию. Нет никакого оправдания для премьер-министра Скотта Моррисона и лидера оппозиции Энтони Албанезе, почему они до сих пор не позвонили представителям британского правительства и не выступили с решительными заявлениями об освобождении Джулиана Ассанжа и разрешении вернуть его в Австралию. В апреле 2022 года британский суд одобрил экстрадицию. На данный момент австралиец Ассанж продолжает находиться в тюрьме в Лондоне в ожидании экстрадиции в США. Так, ну с дружбой относительно разобрались, а что же у нас там с торговлей?
Австралия интересная страна, потому что здесь уже достаточно давно есть консенсус на тему торговой политики. В целом исторически считалось, что лейбористская партия, она больше какой-то протекционистски занимает сторону, позицию, а либеральная больше за свободу торговли.
Это экономист Владимир Тяжельников из Сиднейского университета. Владимир, спасибо, что зашли. Продолжайте, пожалуйста.
После Второй мировой войны было создано соглашение о торговле и тарифах, ГАТТ, то, что теперь называется ВТО. И Австралия вступила в это соглашение, но при этом тарифы были все равно очень высокие, были 35% там, на протяжении 20-25 лет, что по мировым меркам было достаточно много. И потом, в начале 70-х, Австралия начала либерализовывать торговлю, и иронически это происходило при лейбористской партии. И с тех пор постоянно снижались сначала тарифы, потом в начале 2000-х Австралия начала подписывать торговые соглашения.
В общем, лейбористы и либералы тут мало отличаются. Все поддерживают торговлю и прочные связи с партнерами, в том числе и с Китаем. Несмотря на то, что Австралия с Китаем постоянно то ссорится, то мирится. То за зоны влияния, то за продажу говядины, то наоборот дает Китаю специальные преференции по визам. 2015 году Австралия и Китай подписали торговые соглашения, согласно которому тарифы должны были стать нулевыми к концу 2020-х годов. Но в дело вмешалась, как обычно, политика.
Называют в числе прочего ситуацию с Huawei, что Австралия поддержала США на тему того, что Huawei использует какое-то шпионское оборудование в своей продукции. Но главный повод – это то, что Австралия была среди инициаторов стран, которые предложили расследовать утечку ковида, возможно, в Китае. И Китаю это очень сильно не понравилось. И Китай ответил тем, что начал вводить большие тарифы на ряд важных товаров, которые экспортируются из Австралии. Вино, говядина, ячмень и уголь.
Как объясняет Владимир, для австралийской угольной промышленности это пока не стало сильным ударом. Уголь можно перепродать, перенаправить танкер в другую страну. Но вот с вином и говядиной пришлось тяжелее. За вот такие опрометчивые шаги по отношению к Китаю оппозиция ругает коалицию. А Скотт Моррисон в ответ называет Альбанезе манчжурским кандидатом. В итоге в преддверии выборов картина следующая. Либералы и коалиция в целом давят на военную составляющую и защиту территорий. А вот либористы говорят о мягкой силе, об инвестициях в образование и медиа в Тихоокеанском регионе, чтобы пересилить Китай, а также о помощи островным государствам в борьбе с климатическим кризисом. Мол, это действительно для них сейчас вопрос безопасности, а не другие страны в Азии. Насколько это возможно, мы должны стремиться к однородному населению. Я не хочу, чтобы в Австралии воспроизводились те же проблемы, что и в Южной Африке, или в Америке, или в Великобритании. Я думаю, что это очень хорошая политика, и это очень важно для нас. Это один из создателей партии либералов, сэр Роберт Гордон Менсис. Один из самых ярких политиков либеральной партии, а также создатель той самой дискриминационной политики в вопросах миграции – White Australia Policy, что-то вроде «Австралия для белых».
Австралийская белая политика, она признавалась в течение многих десятилетий, вот практически до конца 60-х годов. Даже смешанные браки не получали разрешения, то есть в визах отказывалось всем семьям, где, скажем, иммигрантом. Муж был из России, допустим, который родился в Харбине, у которого жена была китаянка. И российская политика изменилась в конце 60-х годов, когда к власти уже стали приходить либористы.
В общих чертах основные партии сходятся на том, что Австралии нужна умеренная миграционная политика. Стране нужны профессионалы из разных сфер, а также рабочие руки на фермы, ну и, конечно, иностранные студенты. В этих вопросах ярко выделяется только крайне правая партия One Nation, лидер которой Паулин Хэнсон уже много лет открыто выступает против мигрантов из преимущественно мусульманских стран.
Эти вопросы очень редко обсуждаются во время выборов. И левые, и правые. Все очень осторожно подходят к этому вопросу, потому что он, как правило, будет связан с какой-то критикой или атакой на политическую платформу.
Но все же разница есть, и она заключается в отношении партии к вопросу о беженцах. Речь о том, что мы, как нация, говорим миру. Мы щедрые люди с открытым сердцем. Мы принимаем больше беженцев на душу населения, чем любая другая страна, кроме Канады. Мы гордимся тем, что приветствуем людей из 140 разных стран. Но мы сами будем решать, кто приедет в нашу страну и в каких обстоятельствах они приедут. Это Джон Ховард, премьер-министр Австралии от либералов с 1996 по 2007 год. Именно при нем была создана система высылки приезжающих беженцев в специальные лагеря вне материковой Австралии. Как отмечает Иэн Ринтл из коалиции по действиям за права беженцев, с тех пор Австралия стала изгоем. Нет никаких сомнений в том, что Австралия является изгоем в международном сообществе, отстаивающего права человека и, соответственно, права беженцев. К сожалению, в течение долгого времени правительства Австралии, сменявшие друг друга, постепенно подрывали Конвенцию о беженцах и международные протоколы. А ведь эти протоколы нужны для защиты людей, которым необходимо переселение. Это ужасная история, которая с каждым годом становится только хуже. В 2013 году правительство лейбористов во главе с Джули Гиллард заключили сделку с Новой Зеландией о переселении 150 беженцев в год из Австралии в Новую Зеландию. Но как только коалиция пришла к власти, сделка была приостановлена. Основным аргументом со стороны либералов было то, что беженцы получат вид на жительство в Новой Зеландии и воспользуются правом вернуться в Австралию и уже поселиться здесь. С тех пор учащаются истории суицида, в том числе детского суицида, на территории лагерей. Люди находятся в заточении по несколько лет, а журналистам закрыт к ним доступ. Иэн Ринтл из Коалиции по действиям за права беженцев считает, что в случае победы лейбористов будет улучшение в вопросе прав беженцев. Есть две вещи, которым привержена лейбористская партия. Во-первых, они заявили, что изменят визы временной защиты, визы Safe Haven Enterprise, а также изменится тот факт, что сейчас лица, ищущие убежище в Австралии, которые прибывают сюда на лодке, получают только временную защиту. Им будут выданы постоянные визы, и это будет иметь огромное значение для многих тысяч людей. Ведь раньше люди на статусе беженцев вынуждены были вести скромный образ жизни, жить в постоянном состоянии неопределенности. Это изменится. В очередной раз мировое сообщество заговорило об австралийской системе лагерей для беженцев в начале 2022 года. Тогда теннисист Новак Джокович попал в один и тот же отель, где содержались беженцы уже на протяжении 10 лет. Внимание мирового сообщества повлияло на то, что все жители отеля в итоге были выпущены. А позже Австралия согласилась на сделку с Новой Зеландией, заключенной почти 10 лет назад. Ну что же, пока все то ссорятся, то мирятся, по-настоящему всех нас спасет музыка. Я же не зря говорю, главное дипломатическое событие для Австралии уже случилось в 83-м году с приходом трансляции Евровидения. Так что в общем целом надежда на мир есть.
Дорогие друзья, мы продолжаем записывать для вас интервью с людьми в Украине. И сегодня в рубрике «Голоса людей Украины» история Алины из Чернигова.
Наша семья приехала из Чернигова. Мы с мужем расскажем нашу историю. Начнем, наверное, с самого начала, с жизни до, так как действительно она разделилась на до и после. В мирное время занимались, как и все жители нашей страны, работой, бытом, строили планы на будущее и находились в ожидании прекрасного события рождения нашего первого ребенка. Срок беременности на тот момент был уже 38 недель. Вот. Покупали всевозможные вещи для малыша, смотрели обучающие видеоролики, то есть все должно было быть как рассказывают, как показывают, то есть, по крайней мере, так хотелось. До утра 24 числа, это, пожалуй, действительно было самое страшное утро, наверное, в нашей жизни. До этого абсолютно ничего не думали, не верили. Слышали, да, естественно, новости, какие-то прогнозы, но абсолютно были уверены, что это просто невозможно. А в наших годах, да, в наши центры Европы и вообще на такое вторжение, это просто было что-то чем-то нереальным. Однако 24 числа утром, где-то в районе 5 либо 6 утра, мы проснулись от сильного взрыва и звука сирены. Это, наверное, один из самых страшных звуков, от которого до сих пор мурашки просто по коже идут. Быстро побежали смотреть в окно. Люди куда-то бегут с сумками в какие-то бомбоубежища. 10 минут, наверное, у нас просто был ступор, паника внутренняя такая. Что делать, мы не понимали вообще. Думали, что, может быть, это, не знаю, какие-то учения, либо что-то. Потом, естественно, начали собирать какие-то вещи первой необходимости, документы. И думать, что вообще делать дальше. Даже словами сложно описать, насколько это страшно и невероятно жутко слышать взрывы, которые ты не понимаешь откуда, куда, которые все ближе, ближе. Ты знаешь, ты узнаешь какую-то информацию от там, соседей, к какой дом поврежден и так далее. Это просто, ну, невероятно страшно. Сначала это было удары по инфраструктуре, по военным объектам. Потом это, конечно же, перешло просто в взрывы по домам, жилым, по селам близлежащим. И вот начиная с 24 числа, да, 4 или 5 дней мы постоянно бегали в подвалы, спускались по любой тревоге. Тревоги были, наверное, каждые 10 минут. Мы постоянно бегали в подвал, потому что просто было действительно страшно. Страшно просто было дома, когда ты знаешь находиться, когда ты знаешь, что в соседние дома попадали снаряды и от градов, и артиллерия, и ракетные удары. Это было очень-очень страшно. Но, естественно, в таком положении, на таком сроке бегать в подвал каждые 10 минут, это было еще то испытание. Холодно, особенно ночью, не присесть, не прилечь. Подвалы абсолютно не предусмотрены для нахождения в них людей. Это какие-то техпомещения, да, в доме, где проходят коммуникации, трубы отопительные и так далее. То есть некоторых даже пригинаться приходилось. И в связи с такой обстановкой я поняла и начала чувствовать, что у меня очень сильно болит живот. Так сказать, раньше срока, да, там 38-я, там 39-я неделя, ну, в принципе, возможно, но все же как-то вот начал болеть, тянуть, и мы поехали в роддом, на что нам, естественно, там ответили, что принять, оформить в роддом не могут, так как нет родовой деятельности, палаты, естественно, никто не кладет, и отделения не работают. Предложили, что мы можем остаться при роддоме в подвале, в их подвале. Естественно, мы согласились, так как ехать было обратно домой. Ну, потом каким бы образом мы доезжали бы до роддома, в случае чего. Это и комендантский час, это скорые практически не приезжают, слишком много вызовов. Ну, то есть это очень рискованно было рожать, да, там, в подвале обычного дома без медицинской помощи. Естественно, мы остались в подвале роддома. Огромное спасибо медперсоналу, что за эти дни они немножечко это как-то обустроили, стянули какие-то матрасы, какие-то кровати, чтобы роженицы и беременные хоть каким-то образом могли там размещаться. Поначалу была вода, был свет, в принципе, в подвале было достаточно тепло, естественно, все ночевали и спали в куртках, но, тем не менее, это были одни из самых лучших, наверное, условий на тот момент в городе. Еду периодически готовили на кухне роддома, да, но потом, естественно, продуктов также не стало. Огромная благодарность волонтерам, которые начали привозить какую-то еду, какие-то продукты для того, чтобы что-то готовить. И 2 раза в день нас кормили супом. Это просто невероятно. Спасибо всем. При какой-то возможности, естественно, муж выбегал в один работающий магазин, стоял в километровой просто очереди, в которой каждый час, наверное, человек по, ну, 70-80 точно находились в очереди, чтобы найти хоть что-то, что можно покушать. Ситуация была на самом деле в Чернигове в те дни очень-очень сложная. Так мы провели неделю в подвале роддома. И, соответственно, приблизилась дата наших родов. Роды проходили у всех в коридоре, никаких, естественно, родильных отделений, палат, чего-то прочего, партнерских родов не было. Просто в коридоре все вместе в тот день, 12 марта, рожала 8 девочек. Было страшно, страшно. Ты не можешь собраться, ты видишь, как проходит у других, у кого-то сложно, у кого-то совсем, совсем плохо. Были случаи рождения мертвого ребенка. Но, тем не менее, приходилось собираться и думать, что ты еще впереди, и нужно терпеть, нужно собираться, нужны силы. Света, воды на тот момент в городе уже не было. Абсолютно никаких коммуникаций, естественно, отопления и тому подобное. Ну вот, вот, собственно, в таких условиях и рожали. Оборудовали немножечко сам коридор, повынося кресла, кушетки, ну, для родов. А с фонариками врачи работали. Это просто низкий им поклон, то, что в таких условиях они делали свою работу, не уехали. Просто невероятное спасибо. Спасали жизни действительно женщин, детей. Детская реанимация, медработники все находились также на местах. А родились мы вечером уже в 6 часов. И через 2 часа после родов, естественно, нужно было одеваться своими силами. Собираться, одеваться, брать вещи ребенка и бежать. Бежать в бомбоубежище, так как начался комендантский час. Опять усилились обстрелы. И собрав все, есть силы, нет сил, можешь, не можешь, просто ты об этом не думаешь. Тебе нужно бежать и спасаться, и спасать жизнь ребенку. Провели мы ночь в бомбоубежище, и на утро, в 7 утра уже всех выписали. Естественно, никакого осмотра, прививок, анализов, ничего не было. Ничего не работало, света нет. Естественно, они ничего не могут тоже врачи сделать. Собственно, сказали, что звоните мужьям, родственникам, кто всех там сможет забрать. За нами пришел наш папа, естественно, который был с нами все время рядом. Он ждал нас там на улице. И как раз в тот момент, когда мы выбегали из бомбоубежища, чтобы перебежать снова в подвал, снаряд где-то в 300 метрах от нас приземлился. Это был невероятный звук. Это было просто страшно. И в те минуты, наверное, мы уже готовы были попрощаться со всем. Но, однако, все живы. И, слава богу, все благополучно мы добежали. В подвале также решили остаться, пока, по крайней мере, есть работники, есть медицина какая-никакая, какой-то совет посмотрит ребенка в случае чего. На 2 дня так точно мы планировали там оставаться. Но так как абсолютно не было никаких коммуникаций, ни воды, ни света с ребенком в подвале, в темном, ну, долго абсолютно, и отопление, соответственно, очень холодно, темно. Не покупать, не помыть, даже вытереть невозможно. Пить уже становилось тоже нечего. Мы решили, что нужно действовать, нужно что-то делать, предпринимать просто ради ребенка. Мы должны спасать ему жизнь. И мы решили, что мы поедем вечером домой, возьмем какие-то необходимые нам еще вещи для ребенка и с утра будем выезжать. Поехали мы домой. Это была, наверное, самая страшная ночь номер 2 в нашей жизни, потому что спали мы на коврике возле входной двери все вместе. Это было невероятно страшно. Обстрелы были ужасные. Близко, очень близко. Мы думали, что вот-вот и все, и попадет в наш дом. Просто замотались в 10 одеял, наверное, все, что у нас было, снесли, укрылись, потому что очень холодно. Тогда был мороз на улице, и никакого отопления уже сколько дней. У людей у многих не было стекол. Ну, это ужасно, просто была обстановка. Но, однако, благодаря Богу, нашей армии, мы ночевали до утра. И с утра мы решили, что нужно ехать. Об истории самих родов, наверное, можно написать книгу и о моих, и о других девчонках.
Я напомню, что другие интервью из этой рубрики вы можете послушать на нашем сайте в разделе «Голоса людей Украины». И еще одна новость. Украина примет участие в главном финале конкурса песни Евровидения после того, как ее представитель, коллектив «Калужский оркестр», прошел отбор в первом полуфинале в Италии. Украина входит в число 10 стран, которым было подтверждено участие в гранд-финале в субботу после того, как во вторник на сцену вышли участники из 17 стран. Продюсеры конкурса ранее объявили, что Россия не будет
будет принимать участие в конкурсе в этом году после вторжения армии президента России Владимира Путина в Украину. Смотрите Евровидение на SBS. 66-й конкурс песни Евровидения будет транслироваться в прямом эфире и прайм-тайм исключительно на SBS и SBS On Demand. А наша программа подошла к концу. К сожалению, сегодня песню Земфиры нам не удалось послушать. Сделаем это в следующий раз. Я желаю вам спокойного окончания рабочей недели и, пожалуйста, берегите себя.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.